Ольга Пустошинская. 33 удовольствия. Читает Григорий Метелица. Андрей открыл глаза и увидел ярко-голубое небо с редкими облаками и парящими чайками. Солнце слепило. Впереди простирался безграничный океан. Волны вздымались одна за другой, разбивались о берег в пену и с шипением уползали обратно. Погода была чудесной, пляж безлюден и чист, не видно ни единого человеческого следа, как в дикой природе. За песчаным бугром возвышались кокосовые пальмы с тонкими стволами и кронами, похожими на зеленый плюмаж. Свежий ветерок холодил тело. Андрей почувствовал запах соли и водорослей, вдохнул полной грудью и рассмеялся. На песке лежала бело-голубая доска для серфинга, легкая и прочная, самая лучшая доска из всех возможных. Он поднял ее, зажал под мышкой и, увязая в мокром песке по щиколотку, побежал к океану. Вода была на удивление теплой, почти как в ванне. Андрей окунулся, лег на доску животом и стал сильно грести против волн. Заплыв на приличное расстояние, он сел на серфборд и стал напряженно смотреть вдаль, ожидая хорошую волну. «Пора!» Андрей вскочил и, удерживая равновесие на полусогнутых ногах, заскользил по воде, сделал несколько поворотов.
«Йо-хо! У-ху!»
Полет, восторг, адреналин! Его вынесло на берег, и Андрей снова заплыл дальше линии прибоя, заскользил, ликуя от восторга. Ему повезло попасть в трубу и оказаться в самом сердце волны. В лицо летели соленые брызги, вода переливалась всеми оттенками синего и зеленого, звуки стали приглушенными, чувства обострились. Он удержался на ногах, выехал из трубы и вдруг заметил акулу, огромную с конусообразной головой, белым брюхом и рядами острых зубов.
«Давай, давай, греби сюда, шевели плавниками!»
— закричал Андрей, смеясь. Он не испугался. Опасность лишь щекотала ему нервы. Акула сделала широкий круг, потом еще. Совсем близко, на расстоянии вытянутой руки, промелькнуло гладкое тело. На Андрея в упор уставился черный, как будто стеклянный глаз без проблеска мысли. Глаз тупого и безжалостного существа. Андрей растерялся, не удержал равновесия и упал с доски. Акула выгнула спину и атаковала. Набросилась на него, сомкнула челюсти на запястье и потащила под воду.
«Хижина, закат, балалайка!»
— завопил Андрей. В горячке он не почувствовал боли, только с изумлением увидел, что вода вокруг стала красной. Он рванулся, выдернул из пасти акулы истерзанную руку и изо всех сил стал грести к берегу. Акула снова приблизилась и отплыла, чтобы совершить новый бросок. Андрей почувствовал лишь толчок, как будто не сильный. Но с вытаращенными от ужаса глазами увидел вместо ступни рваную рану, из которой расходилась по воде кровь.
«Хижина, закат, балалайка!»
— закричал Андрей. К нему стремительно приближались еще две акулы. Запах крови привел их в бешенство. Они не стали кружить, изучая жертву, не принюхивались, а беспорядочно метались, терзая Андрея и не успевшую увернуться первую акулу на куски. Он закричал. Резкая боль ударила в сердце. Андрей больше не мог двигаться, не мог дышать. И отстраненно, как будто со стороны, увидел, что тонет в красной от крови воде среди лихорадочно снующих акул. Глава первая.
«Удачи тебе!» Кира привстала на цыпочки и поцеловала Назара в бритую щеку.
«И тебе.
Не задержишься сегодня?»
«Не знаю, как получится».
Загад, как известно, не бывает богат. Поэтому Назар не любил обещать и загадывать. «Пока, Кирюша». Он вышел на просторную лестничную площадку. Бежевые крашеные стены, на полу горшки с цветами, края ступенек подсвечены, чтобы не оступиться. Очень хороший подъезд. И с соседями Назару повезло. Он спустился на лифте в подземную парковку, разыскал свой автомобиль. Мощный, недавно купленный темно-серый «Урал». Час ранний, но на улицах много машин. Назар бросил взгляд на наручные часы. Нормально успевает.
«Сегодня понедельник, 4 августа. Поздравляю с началом рабочей недели!» — трещал из динамика голос радиоведущего. «Для тех, кто только что проснулся и ничего не помнит после выходных, сообщаю, что на дворе 2070 год. С вами радиостанция «Юмор-ФМ» и ее ведущий...»
Назар нажал кнопку на руле, радио замолчало. Он обогнул по кольцевой дороге стеллу с названием города, миновал перечеркнутую табличку дорожного знака и пристроился за грузовиком. Сегодня предстоял напряженный день. Впрочем, когда они эти дни были спокойными? Строительная компания, в которой работал Назар, прокладывала вакуумный тоннель для сверхзвуковых поездов, очень нужных городу. По правде сказать, тоннель следовало бы построить еще с десяток лет назад, а взялись только сейчас. И как будто, торопясь наверстать упущенное время, городские власти понукали и подталкивали. Назар все рабочее время проводил на объекте за городом. Сросся с оранжевой каской и даже во время обеда забывал ее снять. «Позвонить брату», — скомандовал он. «Ту-ту-ту», — загудел динамик. После шестого гудка включился автоответчик.
«Здравствуйте, это Андрей. Я сейчас не могу взять трубку. Если хотите оставить сообщение, говорите после сигнала».
«Чем же ты занят?» — пробормотал Назар и сказал погромче. «Андрей, ты про репортаж не забыл? Жду тебя в 10, как договаривались. Не опаздывай, до встречи». Динамик пискнул отбой. Вчера вечером Назар говорил с братом по телефону. «Ты знаешь, что у нас начали строить ветку для сверхзвуковых поездов?»
«Я слышал, что собирались. Уже начали? Давно пора, город-то большой. Тебе нужен репортаж?
Если хочешь, могу устроить беседу с нашим главным геодезистом, и я могу сказать пару слов». Андрей оживился.
«Шутишь? Конечно, хочу. Нам нужны хорошие новости. Будем с оператором. Во сколько приехать?»
Согласился он с радостью. Однако ни к 10, ни к 11 так и не появился. Назар отошел от котлована подальше от шумной техники, позвонил брату и услышал все тот же голос автоответчика.
«Здравствуйте, это Андрей».
Извинился перед товарищами, пожал плечами. «Не отвечает, простите. В другой раз». Написал на всякий случай сообщение брату. Дела затянули. Назар позабыл про Андрея с его несостоявшимся репортажем и вспомнил только в обеденный перерыв. В чистенькой, совсем домашней бытовке столовой. Взяв на раздачу борщ и курицу с рисом, Назар устроился на свободном месте и достал из кармана телефон с голографическим экраном. Просмотрел переписку. Сообщения так и висели непрочитанными. Андрей не появлялся в сети. Это было странно. Мобильник потерял.
«Глухов, шляп сними!»
Главный инженер постучал пальцем по голове. Назар махнул рукой, улыбнулся и снял каску, обнажив коротко подстриженные белые волосы. Он посидел еще в юности и отказался восстанавливать цвет, считая, что серые глаза и смуглое лицо прекрасно сочетаются с белоснежными волосами. В руках завибрировал телефон. Глухов облегченно выдохнул и уже собрался отчитать младшего брата, но увидел, что звонит не Андрей, а мама.
«Да, мам». «Назар, съезди к Андрюше, я беспокоюсь. Он со вчерашнего вечера не отвечает».
Голос у матери был очень встревоженным. «Пропади, Назар, на несколько дней». Она бы этого и не заметила. Андрей — другое дело. С ним мама созванивалась каждый день. Назар подозревал, что не по одному разу. «Не волнуйся, я уверен, что все хорошо. Вчера мы разговаривали». «Да, как раз вечером. Наверняка его в срочную командировку отправили». «Почему не сказал?» «Забыл. Я знаю, но всякое бывает». «Съезжу, не переживай. Я и сам собирался». Назару очень нравилась тихая улица с двумя рядами частных типовых домов, где жил брат. Аккуратно, чисто, красиво. У дороги зеленели туи и какой-то ровно подстриженный кустарник, название которому Назар не знал. Он оставил машину у обочины и прошел к небольшому бело-коричневому дому с невысоким забором. Нажал кнопку звонка. Разглядывая двор, Глухов ожидал, что сейчас домофон пропиликает, замок откроется и на пороге появится заспанный и всклокоченный Андрей. «Прости, Назарка, совсем забыл про репортаж. Можешь пристрелить меня, если хочешь». Но дом безмолвствовал. Жалюзи на окнах были подняты, и Назар подумал, что можно заглянуть внутрь. Вдруг удастся что-нибудь разглядеть. Он перемахнул через забор и через секунду очутился во дворе.